Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия вторника 36-й седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Завершит этот час нашего вещания очередная программа из цикла протопресвитер Александр Шмеман «Беседы на радио «Свобода».
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку с 18 по 24 февраля в Сокольниках в павильоне номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, книги, приобрести продукцию традиционных народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри, храмы, фермерские хозяйства предложат натуральные продукты, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке с 18 по 24 января с 11 до 19 часов в Сокольниках в павильоне номер 2. От метро Сокольники до павильона курсирует бесплатное маршрутное такси.
Дорогие соотечественники, я, Людмила Кононова, приглашаю вас на большой рождественский концерт, который состоится в Белом зале Дома кино 3 февраля в воскресенье в 18 часов. В концерте участвуют лауреаты фестиваля «Арзамасские купола 2018», вступительное слово протоиерея Артемия Владимирова. Проезд: метро «Белорусская», улица Братьев Васильевых, дом 13. Билеты в кассах Дома кино. Справки по телефону 8 916 544 15 16. Еще раз. 8 916 544 15 16.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 43-е зачало, глава 10, стихи со 2 по 12. Тогда подошли фарисеи и спросили Иисуса, искушая Его: «Позволительно ли разводиться мужу с женою?» Он сказал им в ответ: «Что заповедал вам Моисей?» Они сказали: «Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться». Иисус сказал им в ответ: «По жестокосердию вашему Он написал вам сию заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так что Бог сочетал, того человек да не разлучает». В доме ученики его опять спросили его о том же. Он сказал им: «Кто разведется с женою своей и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. Если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует». Фарисеи задают Господу трудный вопрос, искушая его. На самом деле, за их словами, стоит неверность иудеев Моисею и самому Богу во время исхода в пустыне, когда они искушали Господа, говоря: «Есть ли Господь среди нас или нет?» Теперь это звучит так: «Позволительно ли разводиться мужу с женою?» Их намерение такое же, как у тех, кто требовал от Господа знамения с неба. Будет ответ Спасителя слишком строгим, или будет в нем послабление, во всех случаях можно опорочить его учение. Вопрос фарисеев — ловушка. Господь не попадает в нее. Он возвращает им их вопрос, поднимая его на уровень заповеди. «Что заповедал вам Моисей?» Изображая себя ревнителей Моисеева закона, они сами обнаруживают глубокую неверность Моисею, ибо из всего закона выбирают только ту часть, которая им подходит. Позволение на развод, на который они ссылаются, дано в Ветхом Завете в книге Второзакония. Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, пусть напишет ей разводное письмо, даст ей в руки и отпустит ее из дома своего. Господь показывает, что причина, по которой Моисей позволил развод, было ожесточение их сердец. «По жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь». Тема жестокосердия богоизбранного народа по отношению к Богу сопутствует всей его истории. Пророки непрестанно обличали этот народ жестоковыйный, противящийся воле Божией. Сам Господь не раз обличал жестокосердие фарисеев, мнящих себя цветом нации. Когда Господа спрашивают о тех или иных предписаниях ветхозаветных преданий, Он обращает внимание на первоначальный замысел Творца. Так делал он, например, раскрывая смысл почитания субботних дней. И сейчас, когда речь заходит о браке и разводе, Господь говорит о том, что написано в книге Бытия, о тайне творения. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Вместе они были созданы по образу Божию. В этом заключается величие их союза. Бог сотворил человека мужчину и женщину, одного мужчину и одну женщину, так что Адам не мог оставить свою жену и взять другую. Их двое, единство их священно и не может быть нарушено. Сам Бог соединил их вместе. Книга Бытия представляет союз мужчины и женщины как твердое основание, на котором человечество должно созидаться, а не разрушаться. «Потому оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одна плоть». Мужчина и женщина призваны положить основание семьи. Их первозданное единство в Боге — это то, что следует хранить любой ценой. Христос твердо обозначает это. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Господь открывает невероятную высоту брака. Он пророк, больший Моисея, законодатель богоизбранного народа, Мессия, который приходит с полнотой божественной власти восстановить творение согласно замыслу Творца. Оставшись наедине с Господом, ученики спрашивают Его о том же. Господь дает такой же ответ, только другими словами. Он говорит, что по самой своей природе брак — это то, что навсегда. Эти узы не могут быть разорваны никакими человеческими установлениями. С самого начала при творении брак задуман как абсолютное единство и постоянство, и никакие предписания, касающиеся временных ситуаций, не могут изменить этого. В Евангелии от Марка запрещение развода и нового брака абсолютно. В Евангелии от Матфея Господь абсолютно запрещает новый брак и позволяет развод по одной только причине — супружеской неверности. Супружеская неверность — то, что сразу же разрушает брак. Одним фактом измены единство оказывается разрушенным, и развод является лишь подтверждением этого. Господь обличает нравственную распущенность. Тем, кто ищет брак только для наслаждения, Он напоминает, что брак предполагает также ответственность. Целомудрие — величайшее из добродетелей, а нечистота лишает человека благодати Божией. Господь утверждает нерушимую крепость вокруг семьи, которая скоро будет именоваться Малой Церковью. Его слова о тайне брака означают абсолютность царства, абсолютность любви, абсолютность истины. Господь хочет нашей славы, то есть нашего преображения в божественном свете. «Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви», — говорит апостол о браке. «И наш путь через крест и воскресение. Без веры в крест и воскресение невозможно пройти его. Крест должен запечатлеть всю нашу жизнь до самых сокровенных глубин и победить нас все греховное. Только крест способен спасти нас от всех наших бед, от всех наших немощей. И только крест — основание христианского брака как жизни в Боге. Мы знаем, как трудно бывает осуществить свое призвание, брака или безбрачия. И мы знаем также, что Господь никогда не был законником, и что Он пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Чтобы жить по-христиански, мы нуждаемся в благодати Божией, в том, чтобы она коснулась наших сердец и изменила нас. Мы нуждаемся в благодати, чтобы стать самими собой и узнать подлинно себя. Потому во время таинства, когда священник идет впереди венчающихся с крестом, церковь поет: «Святие мученицы, добре страдавшие и венчавшиеся, молитесь ко Господу спастися душам нашим». Только в свете этой благодати, которая наполняет нас радостью среди уныния, можем мы понять то, что сказал Христос своим ученикам наедине о тайне брака. Мученики и все святые видели радость, любовь и славу Христову, проходя через страдания. И это есть единственный путь жизни.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы с вами будем радоваться одному хорошему и приятному юбилею. Прежде всего, радоваться будут те, кто трепетно относится к успехам русского оружия в разного рода войнах прошлого. Итак, сегодня мы поговорим о Эзельской морской баталии 1719 года. В этом году ей исполняется 300 лет. И надо сказать, что отношения у историков и у исторических публицистов к этому сражению очень разные. Многие говорят, что оно не столь уж значительно, не сыграло решающей роли в Северной войне главными противостоящими сторонами, в которой были Россия Петра I и Швеция. Говорят, что исход сражения был заранее предрешен, поскольку на русской стороне было громадное численное преимущество. А другие замечают, что у этого сражения было чрезвычайно важное значение, а именно в истории русского флота, в истории нашей страны. Это первый случай, когда наш корабельный флот, или, как тогда говорили, линейный флот, ну а позднее стану говорить флот открытого моря, нанес врагу поражение. Вот во всех этих хитросплетениях, во всех этих дискуссионных вопросах мы и будем с вами сегодня разбираться. Итак, что касается численного преимущества. Да, действительно, шведский отряд, который сражался с русской эскадрой, имел всего 3 боевые единицы в своем составе. Это линейный корабль «Вахтмейстер», по разным данным, 48-50 орудий. Фрегат «Карлскруна Вапен», по разным данным, около 30 орудий. И бригантина «Бернгардус», опять-таки, по разным данным, 10, может быть, 12 орудий. Таким образом, в совокупности это приблизительно 90 орудий. И, в общем, для какого-нибудь одиночного корабля или флотилии малых кораблей это была бы грозная сила. Но русская эскадра была действительно гораздо значительнее. Тут надо сказать, что русский флот вел крейсерство в водах Балтийского моря. И, скажем так, предисловием, прологом к Эзельскому сражению был успех русских моряков, которые захватили несколько торговых судов противника. Пленные матросы были допрошены и рассказали о том, что между Пилау и Стокгольмом проходит трасса морская, по которой в Швецию направляются караваны с хлебом. И отряды шведского военно-морского флота охраняют эти конвои. Конечно, это было, можно сказать, стратегически важное открытие, поскольку по этой магистрали в Швеции доставлялись продукты из Прибалтики, а Северная война, она продлилась 21 год, была в очень значительной степени войной на истощение. Швеция, которая имела первоклассную армию, великолепный флот, хорошо обученных офицеров, генералов, вступала в эту войну с определенным преимуществом над Россией, которая была не вполне готова к ней. Но это преимущество с течением лет постепенно уменьшалось, поскольку шведские короли несколько преувеличили собственные силы. Россия обладала, конечно же, большим демографическим ресурсом, достаточно мощной финансовой машиной, которая могла обеспечить амбициозные проекты Петра I в военной сфере, как в армейской, так и флотской. И с течением времени вот этот разрыв ресурсов, он увеличивался, поскольку Россия научилась постепенно, не в первые годы этой войны, но постепенно научилась сосредотачивать силы, позволяющие иметь стратегический перевес в, скажем так, критических точках боевых действий. И Швеция в конце десятых годов XVIII века сражалась уже с трудом и на море, и на суше. Ей трудно было выдерживать натиск России и иных участников этой войны, союзников Петра I. Конечно же, в этом смысле пресечь линию доставки продовольствия в Швецию было важным делом, и кроме того, разгром конвоя, разгром флотилии, которая будет его охранять, были бы достойным крупным успехом в череде удачно сложившихся для российского флота боев этой войны. На поиск противника была отправлена целая эскадра. Возглавлял ее выдающийся военачальник петровского времени, капитан второго ранга Наум Синявин. Очень важная фигура, о ней стоит сказать несколько слов. Наум Синявин был человеком фантастической храбрости. Он много раз участвовал в тяжелейших боях со шведами, получил 2 ранения. Он был тем храбрецом, участие которого порой переламывает ход крайне неблагополучно сложившегося боя. И он служил России, государю и вере с честью, энергией, проявлял твердую волю и был одним из любимейших флотских военачальников Петра Великого. Для Петра особенной гордостью было то, что Наум Синявин – это, собственно, как стали говорить позднее, национальный кадр. То есть это русский дворянин, который выучился флотской науке не хуже иностранных специалистов и прекрасно проявил себя на фронтах Северной войны и, главное, в боях на море. Так вот, под командой Наума Синявина было 6 линейных кораблей и шнява «Наталья». Всего около 330 орудий несли эти боевые единицы на борту. Ну, давайте представим себе. Вот 90, чуть больше, чуть меньше, порядка 90 орудий у шведов, 1 линейный корабль и 2 корабля полегче. И 300 орудий на русской стороне. Казалось бы, подавляющий перевес, говорить не о чем. Однако, когда шведские корабли ранним утром были замечены на море и постарались уйти от русской погони, далеко не все обстоятельства этого боя указывали на то, что он сложится в пользу русских. Почему так? В чем здесь дело? Дело вот в чем. Понимаете, какая вещь? Далеко не всегда превосходство техническое, превосходство в количестве стволов, в количестве боевых единиц дает победу. И сами же шведы показывали порой то, что они готовы с меньшими силами нападать на неприятеля и одерживать победу. Давайте посмотрим на чрезвычайно важное обстоятельство того времени, которое давало шведам надежду на успех в этом рискованном для них столкновении. Шведы давно воевали на море, они давно использовали линейный флот, их матросы и офицеры были обладателями многолетнего успешного достаточно опыта ведения большой морской войны. Давайте проанализируем, как складывались обстоятельства для Швеции в этой войне. Она имела перед собой на море не столько даже Россию в качестве главного соперника, а датское королевство. Дания была старая, мощная морская держава, можно сказать, великая держава. Она обладала первоклассным по тому времени флотом. В войнах со шведами датчане, можно сказать, посидели. Вот в прошлой войне 70-х годов 17 века датчане добились успеха. А вот в Северной войне сначала успех был на стороне шведских моряков. Шведский линейный флот в 1700 году участвовал в масштабной операции Карла XII, когда датчане высадились неподалеку от датской столицы Копенгагена. Этот десант блокировал Копенгаген с суши, а шведская военно-морская сила блокировала с моря. Эта блокада привела к тому, что датчане вынуждены были выйти из войны, фактически капитулировать в одном бою почти без боя. Блистательная операция, прекрасно проведенная, и, конечно, она была бы просто невозможна без участия шведских моряков только сухопутными силами. В 1710 году шведы дали датчанам бой, имея на 20% меньше кораблей, то есть серьезно уступая в боевой силе. И это сражение, оно происходило около бухты Кёге, закончилось в пользу шведов. То есть, иными словами, они достигли серьезного успеха. Впоследствии еще один успех, о котором, в общем, не часто говорят в наших учебниках и в нашей научно-популярной литературе, был получен шведами в борьбе с русским линейным флотом. Тогда еще русский флот был чрезвычайно неопытен. То есть мало было опыта не только стрельбы из боевых орудий, но просто опыта маневрирования на море, опыта того, как управляться с достаточно громоздким и сложным парусным вооружением линейных кораблей, а именно они составляли основную мощь флотов того времени. И поэтому в 1713 году, вот примерно при таких же обстоятельствах и приблизительно в том же районе Балтийского моря, неподалеку от Ревеля, русская эскадра, имея подавляющее преимущество в силах, напала на шведов. Те, уходя от нее, остались абсолютно целы, фактически не понесли потерь. В то же время два русских линейных корабля и одна боевая единица легче, не столь тяжелая, оказались на мели. Это был позор. Не только упустили шведов, но и понесли сами потери на пустом месте. Военачальников, в частности, командующего этой эскадрой, Крюйса, предали суду по распоряжению лично Петра I. В будущем, конечно, очень хотелось бы не повторять этой ошибки, вылившейся фактически в поражение. Ну вот в 1714 году русский флот шведов наказал. Гангутская битва закончилась тем, что целая флотилия шведских судов оказалась в числе трофеев российского военно-морского флота. Но, понимаете, это было сражение грибных судов. То есть, иными словами, линейный флот ни со стороны России, ни со стороны Швеции не принимал в этом участие. Грибные суда считались, ну, чем-то вроде флота второго сорта. Ну, вот есть настоящие большие боевые корабли, линейные корабли, фрегаты. И есть, ну, там разнообразные галеры, шхерботы, разнообразные скамповеи, огромное количество небольших судов, которые ведут сражения в прибрежной полосе моря в условиях изобилующих камнями и отмелями заливчиков, в условиях изрезанной береговой полосы Балтики. Это, скажем так, другой флот. До 1719 года линейные флоты России и Швеции фактически в больших сражениях не сталкивались друг с другом. Вот в 1715 и 16 годах у шведов был опыт столкновения с датчанами, опыт для них неудачный. В большом Фемарнском сражении датчане разгромили шведскую эскадру и нанесли ей потери такие, что, в общем, можно уложить все потери, нанесенные в трех больших битвах, выигранных Россией. Это Гангут, Эзель и Гренгам, вот в эту одну битву. И впоследствии еще раз победили небольшой отряд шведов при Дюнакиллене. Так вот, с одной стороны, мы говорим, Швеция проигрывает, Швеция лишается судов, Швеция лишается экипажей, а с другой стороны, какое огромное количество боевых действий, в которых шведские моряки постоянно получают боевой опыт. Опыт маневрирования, опыт стрельбы, опыт тактических перестроений, в то время как русские моряки этого опыта не имеют. И даже более того, достаточно сложным является взаимодействие между иностранными специалистами и русскими моряками, матросами, поскольку, ну, есть определенная проблема того, что далеко не каждый иностранец удосуживался выучить русский язык или хотя бы выучить его как следует. Поэтому в 1719 году погоня, казалось бы, громадной эскадрой Наума Синявина, повторяю, капитана второго ранга, за флотилией шведов, которую возглавлял капитан-командор Врангель на линейном корабле «Вахтмейстер», могла закончиться точно так же, как в 1713 году. Могли сесть на мель. Могли просто не проявить достаточно воли, энергии для того, чтобы поймать эту драгоценную добычу. Могли упустить, могли плохо маневрировать, могли допустить просчеты в управлении парусным вооружением, могли плохо стрелять, да все что угодно. Но Наум Синявин показал, что он человек не только искусный и храбрый, но еще и чрезвычайно упрямый и чрезвычайно волевой, когда нужно добиваться победы в достаточно сложных условиях. Он на корабле «Портсмут» и его соратник, капитан третьего ранга Канон Зотов, на корабле «Девоншир» первыми настигли флотилию шведов. Надо сказать, что Канон Зотов — это еще один, скажем так, птенец гнезда Петрова, один из образованнейших русских офицеров Петровской эпохи. Прекрасно обученный, и числится за ним немало заслуг перед Петром Первым, Россией и русским военно-морским флотом. Любопытно, что сохранился его архив, он сейчас находится в Российском государственном архиве древних актов. Так вот, два первых линейных корабля, сойдясь в бою со шведами, открыли огонь около 5 часов утра. Значит, до этого 2 часа длилась погоня, надо было догнать их сначала. Само по себе задача непростая, шведские моряки опытные. Возможно, сказалось то, что к концу войны у шведов не хватало экипажей для того, чтобы в полной мере укомплектовать ими свои корабли. А возможно, сказалось то, что русские моряки уже приобрели определенный опыт за несколько лет плавания по Балтийскому морю, и поэтому, в общем, действовали лучше, чем в 1713 году. В жаркой артиллерийской перестрелке, которая длилась 4 часа, «Портсмут» Наума Синявина получил повреждения рангоута и такелажа. То есть, иными словами, на какое-то время он, если не лишился хода, то, во всяком случае, его движение стало затрудненным. В этот момент шведы, фрегат и бригантина бросаются на помощь своему флагману, пытаясь сделать так, чтобы он вышел из боя и ушел от русских. Он тоже к тому времени получил повреждения, но тем не менее, в общем, не такие, чтобы он не мог двигаться. На самом деле действие было дерзкое, фактически самоубийственное. Ну, давайте посмотрим. Фрегат и бригантина шведов несли что-то около 40 орудий на своем борту. Конечно, против флагманского корабля Наума Синявина, Портсмута, как может показаться, это довольно значительная сила. У русских 52 орудия, у шведов 40. Но, понимаете, линейный корабль, он ведь оснащается орудиями тяжелого калибра, крупного калибра. И, кроме того, у него чрезвычайно толстые борта. Это своего рода деревянная броня, от которой ядра от орудий малых калибров просто отскакивают, как теннисные шарики. И шведы могли, ну, испортить реи, паруса, могли нанести вред экипажу Портсмута картечными выстрелами, но справиться с линейным кораблем они, в принципе, не могли. Вероятно, была надежда на то, что русские просто испугаются. В какой-то момент проявят нерешительность, выйдут из боя. Вот такое отважное нападение, оно, с одной стороны, показывает то, что шведы дрались храбро. С другой стороны, показывает на то, что они надеялись увидеть перед собой слабого противника. Да, они хотели выручить своего флагмана. Результат был таков, что после достаточно кратковременного боя с Портсмутом и Девонширом канона Зотова обе боевые единицы спустили флаги. Фрегат сдался, бригантина сдалась. Казалось бы, все, бой закончен, успех. В этот момент уже Наум Синявин мог чувствовать себя победителем. Но он считал, что боевую задачу надо выполнить до конца, и пока есть возможность нанести неприятелю ущерб, надо наносить этот ущерб, при этом используя все подручные силы. Поэтому он отправляет в погоню за вахтмейстером другие русские корабли и линейные корабли «Рафаил» и «Ягудиил». Долгое время, на протяжении нескольких часов, преследуют неприятеля, в конце концов догоняют его, заводят с ним перестрелку. В этот момент Портсмут активно чинится, повреждения его были более-менее исправлены, он тоже устремляется в погоню и через некоторое время присоединяется к этому сражению. Канон Зотов был предусмотрительно оставлен Синявиным охранять два больших трофея – фрегат и бригантину. И он эту задачу счастливо выполнил, не упустил сдавшегося противника. Так вот, когда вахтмейстер оказался под ударами свежих русских линейных кораблей, когда к нему еще подошел Синявин со своим Портсмутом, потом Синявин был настроен решительно, другие линейные корабли «Рафаил» и «Ягудиил» возглавляли иностранные офицеры. Им, в общем, в этой войне казалось не столь замечательной идеей класть свои головы за русского государя. Но Синявин-то был, что называется, свой, и он был из рода старинных служильцев русским государям. Поэтому он вновь вмешивается в это сражение, вновь усиливает артиллерийскую канонаду, и после двух часов боя шведы понимают, что дело их безнадежно проиграно. Их капитан-командор Врангель получает тяжелое ранение. Его сменяет другой офицер, который продолжает вести бой, но множатся потери, повреждения, и видно, что вахтмейстер уже не уйдет от русских. Он сражается. Он честно бьется за свой шведский стяг, и надо отдать должное шведам. Они показали себя храбрыми бойцами, искусными моряками. Но сила-то солому ломит. Россия к тому времени не только обеспечила стратегическое преимущество в силах, она еще как следует обучила своих моряков, и они не дали слабинки в этом случае. В конечном итоге вахтмейстер спускает флаг. Вся шведская флотилия, все три корабля оказываются русскими трофеями. Флот наш потерял в этом бою порядка 20 человек убитыми и ранеными. Противник отдал нам в качестве трофеев 3 боевые единицы, линейный корабль, фрегат и бригантину, порядка 90 орудийных стволов, и потери в этом бою составляли около 450 человек убитыми и ранеными. Ну, это примерно как результат серьезного сражения на суше. Петр I радовался этой победе, так что даже учредил особую медаль со своим профилем, которая вручалась участникам морской баталии у острова Эзель, а Наум Синявин сам получил адмиральский чин, и впоследствии, собственно, Синявины сделались настоящей морской династией, которая дала России множество отличных офицеров и адмиралов. Итак, подытоживая историю Эзельского морского сражения 1719 года, я хочу подчеркнуть. Это первая удача русского линейного, то есть корабельного флота в бою с сильным противником. Эта удача показала то, что у русского флота есть значительный потенциал, то, что он может достигать успеха в борьбе с опытным неприятелем, и то, что у России на морях есть будущее. Поэтому вспомним добрым словом и Наума Синявина, и Канона Зотова, и всех тех из наших предков, кто дрался тогда на море со шведами за веру царя и отечества. Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Хотел бы эти беседы посвятить вере, но не только в ее объективном и, так сказать, богословском содержании, но прежде всего в ее личном прорастании в душе.
Протопресвитер Александр Шмеман. Беседы на радио «Свобода».
Что бы я ответил, если бы мне сказали, что, собственно, разумеете вы, когда произносите это таинственное и одновременно такое знакомое и повседневное слово? Что, кто для вас Христос?
В эфире радио «Радонеж». Передача из цикла протопресвитера Александра Шмемана, с которыми тот выступал в эфире радио «Свобода» более 30 лет, с 1953 года почти до своей кончины в 1983 году. Записи любезно предоставил радио «Радонеж» сын отца Александра Сергей Александрович Шмеман.
«По вере вашей да будет вам». Слова эти, обращенные Христом к людям, часто повторяются в Евангелии. «Вера горами двигает», — говорит русский человек. И как важно почувствовать эту реальность и первичность веры в религии. Понять, что вера неоднозначна с теми философскими или богословскими формулами и построениями, которым враги религии так часто сводит ее, и против которых полемизируют в своих антирелигиозных трактатах. Говорите о вере как о знании, можно и нужно, но только если предварительно признать, что это знание, то есть вера как знание, радикально отлично от того знания, которое мы называем научным. Для того, чтобы согласиться с положением «дважды два – четыре», не нужно ничего, кроме элементарной логики. Такое знание не зависит от внутреннего состояния того, кто делает это утверждение. Оно обязательно, очевидно и постоянно, всюду и всегда. Человек, находящийся в пароксизме радости, и человек на глубине отчаяния, замышляющий самоубийство, одинаково знают, что дважды два – четыре. И это знание ни в коей мере не зависит от радости одного и от отчаяния другого, и, в свою очередь, вряд ли влияет на них. Это так, это бесспорно и больше ничего. Но сказать, например, что Христос – это Бог и человек, или что в человеке Иисусе Бог сошел на землю к людям, никогда такой самоочевидной истиной для всех, всегда и всюду стать не может. Вне веры слова эти не имеют вообще никакого смысла. Но для верующего они выражают предельно точно его внутреннее знание, его душевный и духовный опыт. Но в том-то и все дело, что антирелигиозная пропаганда берет слова и формулы, выражающие веру, и оперирует с ними так, как если бы они относились к плоскости дважды два – четыре. В каковом случае ей действительно нетрудно показать недоказуемость этих религиозных утверждений. Бог и человек. Как это возможно? Действительно, с точки зрения простой логики, это кажется невозможным. И даже если это и было бы теоретически возможным, то как доказать дальше, окончательно и бесспорно, что соединение Бога и человека совершилось именно в Христе? Вся эта атака, годами ведущаяся на религию, и в которой религию сначала делают какой-то наукой, делают наукой для того, чтобы затем легко разгромить с позиции настоящей науки, по существу есть атака ложная и унижающая тех, кто ее ведет. Ибо религия начинает с различия между верой и знанием. Подчеркиваю, не противоположение, а именно различие. Ибо так же, как любовь, невозможно измерять градусником, так и веру нельзя сводить просто к логическим и научным утверждениям. Настоящий вопрос – это вопрос о том, есть ли вера. Есть ли, иными словами, в человеке образ знания, не сводимого к знанию всецело и исключительно рационально-дедуктивному. В этой плоскости вся антирелигиозная пропаганда покоится на наивном убеждении, что в человеке все и всегда и до конца рационально, то есть, что эта пресловутая наука, во имя которой развенчивают религию, составляет как бы первичное требование человека. На деле это убеждение, конечно, наивно. Есть тысячи областей в человеческой жизни, которых нельзя ни измерить, ни определить теми методами, какими только и может пользоваться наука. Да, конечно, без науки, пускай самой элементарной, без дважды два – четыре, не сварить, пожалуй, даже обеда. И уж, конечно, не долететь до Луны. Но, например, никто и никогда еще не полюбил другого человека на основании научных выкладок. Наивность этого элементарного рационализма, которому хочет свести в жизни решительно все. Антирелигиозная пропаганда бесконечна, и она противоречит самому элементарному опыту буквально всех людей. Ни красота, ни любовь, ни прежде всего и превыше всего вера просто не зависит от той бесконечно ценной и бесконечно нужной, но далеко не всеобъемлющей науки, что построено по принципу «дважды два – четыре». И потому само выражение «научное мировоззрение» есть выражение по существу глупое. Ибо если наука, ее выводы, ее достижения, ее методология, вне всякого сомнения, должны входить в правильное и полное мировоззрение, то это последнее столь же очевидно наукой не исчерпывается. В него входят, или опять-таки, должны были бы входить и опыт любви, и опыт красоты, и опыт веры, ибо все эти три опыта первичны в человеке, так же первичны, как потребность научного постижения явлений природы и жизни. Чем полнее человек, чем полнее его мировоззрение, тем более открыт он ко всем этим основным проявлениям человеческой природы. Ученый-химик, равнодушный к красоте, такой же получеловек, как эстет, ко всему в мире подходящий с позиции красивости. Но это многообразие человеческого опыта не значит, что каждый из них отделен непроницаемой стеной от других и обречен, так сказать, вариться в собственном соку, что, иными словами, науке попросту нет никакого дела до любви, красоты и веры, а вере, в свою очередь, нет никакого дела до науки и так дальше. Если трагическая и, повторяю, наивная ошибка так называемого материалистического и научного мировоззрения в том и состоит, что, сводя все к этой вот пресловутой науке, оно попросту отвергает самобытность и самостоятельность других видов человеческого опыта, то мировоззрение религиозное и христианское совершенно свободно от такого упрощения. Христианство, напротив, утверждает, что каждый из этих опытов обогащает другие, что все они взаимно связаны. Так, основное религиозное утверждение, что вера без дел мертва, как раз и означает, что вера, не прорастающая в любовь, не настоящая вера. С другой стороны, знание, которое в какой-то момент перестает стремиться к целостному овладению всей реальностью, не настоящее и неполное знание, и, наконец, ощущение и опыт красоты, не преобразующийся в знание, в любовь и веру, остается мертвым эстетизмом. В конечном итоге, христианский замысел о человеке – это замысел прежде всего о человеке целостном, в котором все примирено и соединено, без отрицания или уничтожения, какой бы то ни было из многих сторон многогранной и бесконечно богатой человеческой природы. И с этой точки зрения, конечно, не религия и не опыт веры сужает и упрощает человека и обедняет его, а именно так называемое научное мировоззрение, в котором нет места для всего того, что всегда, везде, всюду составляло глубину и радость человеческой жизни. Только сказав все это, только сделав все эти различия, мы можем по-настоящему поставить вопрос о вере и знании. К нему-то мы и перейдем в следующей нашей беседе. Еще сравнительно недавно философы считали своим долгом разрабатывать доказательства бытия Божьего. От Аристотеля, греческого философа, жившего в III веке до нашей эры, и до наших современников, знаменитых французских философов Бергсона и Маритена, философия видела одно из своих главных назначений в том, чтобы предложить человеку стройное и гармоническое учение о мире, невозможное, по мнению классических философов, без понятия абсолюта или Бога. Доказательств таких предложено было очень много. Так, По Аристотелю, например, поскольку мир есть, прежде всего, движение, то необходимо постулировать наличие некоего перводвигателя, который, оставаясь сам вне его, делает движение это возможным. Тут, таким образом, идея Бога выводится из первого элементарного принципа физики, из принципа физической причинности. Поскольку же, говорит Аристотель, люди всегда и везде верили в богов, то, очевидно, этот перводвигатель, причина всех причин и начало всех начал, и есть Бог. Существует далее так называемое телеологическое доказательство бытия Божия, то есть такое доказательство, в котором понятие Бога выводится из очевидной целеустремленности всего существующего в мире. Действительно, в самой природе можно найти некую целеустремленность. Все в мире, от большого до малого, следует как будто определенному закону и смыслу. Все способствует осуществлению этой цели, все к ней направлено. Откуда же и как могла появиться эта цель, эта упорядоченность движения, этот таинственный закон, которому все так очевидно подчинено? Они не могут не быть, отвечают философы, результатом какой-то высшей и надмирной мудрости, и имя этой мудрости, воли и смысла есть Бог. Знаменитый немецкий философ Кант предлагает со своей стороны так называемое нравственное доказательство бытия Божия. Человек находит в себе таинственный и ни из чего в мире невыводимый закон добра и зла. Он как бы инстинктивно одно считает добрым, а другое злым, плохим. Больше того, он находит в себе то, что Кант называет категорическим императивом. Он не только знает, что добро и что зло, но и стремится в своей жизни следовать добру и сопротивляться злу, причем не чувствуя нужды в никаком оправдании. Поскольку же ничто в самой природе, в самом мире, не имеет такого нравственного начала или критерия, то откуда же он появился в человеке? Кант отвечает: так как в пределе всего доступного человека знания, логики, выводов, ответить на вопрос этот невозможно, наличие этого нравственного закона и есть несомненное и непреложное доказательство того, что над миром есть Бог, существо, в котором и укоренено это абсолютное различие и противопоставление добра и зла. Наконец, французские философы Декарт и Мальбранш предлагают так называемое математическое доказательство бытия Божия, выводя его из математических постулатов абсолюта и бесконечности. Однако, в последнее время, начиная приблизительно с середины XVIII века, и верующие, и неверующие начали в равной мере сомневаться как в необходимости, так даже и в самой возможности такого философского, философски-научного доказательства бытия Божия. Верующим кажется убедительным довод, что если Бога можно доказать, то Он перестает быть объектом веры. Поскольку религия основана на вере, то доказательство не только не нужно, но и вредно. Неверующие же отрицают доказательство бытия Божия по совсем другим причинам. Они уверены, что та позитивная эмпирическая наука, расцвет которой начался именно в XVIII веке, сама есть доказательство, но доказательство как раз не существование Бога. Для неверующих, таким образом, наука заменяет философию. Поскольку же позитивная эмпирическая наука, то есть наука, основанная прежде всего на лабораторном эксперименте, действительно своим методом и в своих пределах никакого Бога ни увидеть, ни проверить не может, то остается заключить, что никакого Бога и нет. Таким, за немногими исключениями, продолжает оставаться положение сегодня. Верующие, считая всю науку и чуть ли не весь современный мир безбожными и враждебными религиями, заключаются в слоновую башню своей неприступной веры. уединяются все больше и больше в отрицании мира. Неверующие в своем наукопоклонничестве все более ожесточаются против веры, как чего-то антинаучного, и религии, как суеверия. Между тем, если спокойно и беспристрастно, и, я бы сказал, дружески, по-хорошему разобраться во всем этом сложном и трагическом конфликте, то, несомненно, приходишь к двум очень простым и очень важным выводам. Вывод первый. По существу, так называемое научное мировоззрение, во имя которого отвергаются философские доказательства бытия Божия, ни одно из этих доказательств не опровергло. Если та философия, которая как будто построена науке, и которая называется диалектическим материализмом, отвергла множество вопросов, то есть попросту отбросила их, то это еще не значит, что она на них ответила. И чем дальше, тем все более очевидной становится философская нищета, философское убожество самой этой философии. Почему, например, если из материи никакого смысла, никакой целеустремленности вывести нельзя, человек должен бороться за какое-то будущее счастье? Откуда является сама его идея? Если человек есть всецело продукт материи, откуда в нем чувство добра, справедливости? Или, как шутил Владимир Соловьев, если мы все произошли от обезьян, почему, собственно, мы должны любить друг друга? Иными словами, очевидно, что наука, которая действительно имеет дело преимущественно с материей, не заменяет философии и не может ответить на ряд вполне реальных вопросов, без ответа на которые человек все равно жить не может. Второй же вывод таков. Если вера действительно рождается в человеке не из доказательств, не от философии и науки, а на это указывал уже Аристотель, то это не значит, что она не имеет никакого отношения ни к философии, ни к науке. Напротив, для тысяч миллионов людей она оказывается тем светом, который пронизывает сложность мира и указывает на тот смысл, последний абсолютный, которых сами по себе ни наука, ни философия раскрыть и увидеть не могут. А это значит, в конце концов, что современный разрыв между верой с одной стороны, наукой и философией с другой, ничем не оправдан и вредит и тем, и другим. Вера, перестающая объяснять все, вера, закрывающая себя от мира, не полная, а больная и ущербленная вера. Наука, не стремящаяся выйти за собственные пределы, слепая и рабская наука. Об этом следует думать в наши дни.
Вы слушали передачу из цикла «Протопресвитер Александр Шмеман. Беседы на Радио Свобода». Редакция радиостанции «Радонеж» благодарит Православный Свято-Тихоновский Богословский университет за предоставленные аудиозаписи. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.